Юлия Набокова. Разыскивается незнакомка.
Глава первая. 16 дней до Нового года. Полине Зайчик уже исполнилось 25. Она по-прежнему верила в любовь, в сказки и в Деда Мороза. Этим ранним декабрьским утром Полина пила кофе у окна и смотрела, как просыпаются окна соседней панельной высотки. За стеклом лениво кружила белокрылая метель, предвестница Нового года. Пуховые снежинки парили в воздухе медленно и торжественно, то взмывая к облакам, то устремляясь к земле по спирали. И Полина представляла, что они танцуют, повинуясь волшебному посоху Деда Мороза. А сам волшебник бродит, неузнанный, по улицам города, и людям, которые спешат на работу, нет никакого дела до старика с белой бородой в старомодном кафтане. Пора на работу и ей. Полина сполоснула кружку с зимним пейзажем и прислушалась к взволнованным голосам в гостиной. Мама с бабушкой собирались на поезд, и, похоже, бабуля снова умудрилась что-то потерять. Проходя по коридору, Полина бросила мимолетный взгляд в зеркало. Сегодня она надела новое осеннее платье с белым воротничком и манжетами, строгое и одновременно женственное. Интересно, заметит ли он? Из гладкого пучка выбилась золотисто-русая прядка, и Полина быстро заправила ее, заколов шпилькой. Вот так. Осталось навести порядок в гостиной, откуда все громче доносились нервные голоса. «Что ищем?» Полина вошла в комнату. В центре стоял раскрытый чемодан, а возле дивана на полу лежала книга с розовой обложкой. «Паспорт!» — воскликнула мама Полины, перетряхивая подушки. Это была маленькая энергичная женщина с ангельской внешностью, чья обманчивая хрупкость многих вводила в заблуждение. Лидия в одиночку вырастила двух дочерей, привыкла во всем полагаться на себя, и именно она была хозяйкой в доме, где под одной крышей с ней проживали мать и младшая дочь. Полина унаследовала от мамы миловидную внешность и золото волос, а вот сильный и упрямый характер достался старшей сестре, Кларе.
«Припрятала паспорт куда-то с вечера, чтобы не затерять. А куда? Забыла!»
Виновато пряча глаза, объяснила бабушка Алевтина Никитишна. Эта улыбчивая седая женщина, сохранившая оптимизм и вкус к жизни, недавно справила 80-летие, и поездка в крымский санаторий была подарком на юбилей от внучек.
«Лидочка, проверь еще в шкафу!»
— попросила бабушка. Лидия быстро шагнула к шкафу и рывком распахнула створки. Полина успела поймать небольшую обувную коробку, упавшую с верхней полки. Крышка слетела, внутри вместо туфеля оказалась настольная искусственная елочка.
«Нашлась!»
— обрадовалась бабуля и с любовью вытащила елочку из коробки. По давней традиции предвестницу праздника ставили на подоконник еще в начале декабря, но в этом году ее нигде не могли найти.
«Мама, ты бы лучше паспорт искала!»
— простонала Лидия, судорожно роясь в шкафу.
«Мы так на поезд опоздаем и вообще никуда не поедем!»
«Никто никуда не опоздает!» — спокойно перебила Полина мать. Как дети малые, каждый раз перед отъездом одно и то же. Раньше билеты теряли, теперь паспорта. А пропажа, как всегда, обнаружится в самом неожиданном месте. Звонок в дверь внес еще больше сумятицы. Бабушка с елочкой в руках заметалась по комнате. Мама помчалась открывать.
«Доброго всем утра!»
Сосед Костя, с которым накануне договорились о поездке на вокзал, явился минута в минуту.
«Я пока машину от снега почищу и прогрею, а вы спускайтесь. Давайте, ваш чемодан захвачу».
«Какой там чемодан?»
Лидия трагически махнула рукой.
«Не можем мамин паспорт найти». «Что я за растеряша?»
Громко корила себя в комнате бабушка.
«Из-за меня мы теперь никуда не поедем».
«Это новая книга Клары?» Полина подняла с пола у дивана книгу в розовой обложке. Ее старшая сестра была писательницей, сочиняла романы о любви.
«Кларочка вчера заезжала попрощаться, пока ты была на работе», — объяснила бабушка. «Я начала читать и заложила книгу своим паспортом».
Жестом фокусника Полина вытащила из книги красную корочку.
«Полечка, дай я тебя расцелую!»
Бабушка горячо чмокнула ее в щеку, выдернула паспорт и, размахивая им, понеслась в коридор.
«Лидуся, мы едем!»
Книжку Клары сунули в чемодан, а чемодан вручили Косте, и тот отправился прогревать машину.
«Присядем на дорожку!»
Все трое опустились на диван, чтобы соблюсти давний семейный ритуал, а уже через минуту заторопились на выход.
«Очки!» — скрикнула Левтина Никитишна в дверях и стала хлопать себя по карманам. — Где мои очки?
— Не у тебя на лбу, бабуля!
— улыбнулась Полина, подхватила бабушкину дорожную сумку и вышла следом за бабушкой из квартиры. Метель прошла стороной, оставив на память только легкую вуаль снежинок на земле. Во дворе у машины Кости стояла его жена Даша и что-то нервно выговаривала мужу, пока их шестилетняя дочка Сонечка каталась с горки на детской площадке. Летом у банка, в котором трудился Костя, отозвали лицензию. С тех пор сосед безуспешно искал работу, а пока, чтобы обеспечить семью, подрабатывал извозом. Но денег все равно не хватало, и в некогда благополучной семье наметился финансовый кризис. Даша все чаще бывала недовольна мужем. Вот и сейчас она хмурилась и вздыхала, что нечем платить за садик. — Вот, Костя, возьми сразу, как договаривались, а то потом забуду. Лидия протянула соседу купюру. — Отдайте Даше. Костя сел за руль. Ему было неловко, что соседки застали их перепалку с женой. Взяв деньги, Даша успокоилась и позвала Сонечку. Девочка в розовой курточке и розовой шапочке, с разрумянившимся на легком морозце щечками, подбежала поздороваться и улыбнулась Полине. Иногда Полина присматривала за ней дома, когда обоим родителям нужно было отлучиться. Девочка была веселой и доброй, не доставляла хлопот и забавляла Полину порой совершенно взрослыми рассуждениями.
— Тетя Полина, ведь правда Дед Мороз есть?
Сонечка вопросительно уставилась на нее голубыми глазами в пол лица, как у мультяшных героинь.
— Конечно, есть, Соня! — серьезно заверила Полина.
— И он исполнит мое желание, если я его попрошу?
«Дед Мороз исполняет все желания хороших девочек», — заверила Полина и немножко позавидовала этой наивной вере Сонечки в чудеса. Она бы тоже попросила Деда Мороза кое о чем совершенно несбыточном.
«Пойдем, солнышко!»
Даша потянула дочку за собой и заторопилась в садик. А Полина крепко обняла родных на прощание. «Извините, что не провожаю до вокзала».
«Что ты, Полечка?» — замахала рукой бабушка. «У тебя же работа!»
Полина никогда не опаздывала на работу, и на то имелась весьма веская причина.
«За нас не волнуйся», — поддержала мама. «Доставлю в лучшем виде и на поезд посажу»,
— с улыбкой заверил Костя, пока его пассажирки размещались на задних сиденьях.
«Отдыхайте и возвращайтесь к Новому году»,
— Полина наклонилась к приоткрытой двери.
«Вернемся 30-го», — пообещала мама. «Поля, стой!»
Бабушка ойкнула и сунула в дверцу искусственную елочку, которую в суматохе прихватила из дома.
«Возьми!»
Полина махала отъезжающим, пока машина не скрылась из виду, а потом развернулась и зашагала к трамвайной остановке. Только там она обнаружила, что по-прежнему держит в руке маленькую елочку. В сумке она не поместилась, и Полина прижала деревце к груди. Тиснувшись в переполненный трамвай, она отвернулась к окну и предалась своему любимому занятию — мечтам. За окном проносились сверкающие иллюминации вывески. На площади у торгового центра рабочие наряжали высокую елку. Полина любила Новый год, и вот уже 8 месяцев, как она любила своего нового начальника Ивана Царева, которого про себя ласково звала Царевичем. Вот бы встретить волшебную полночь с ним. О другом Полина и не мечтала.
— Полинка! Зайчик! Ты что ли?
Резкий голос отвлек Полину от ее мыслей. Долговязая девушка в лисьей шапке с хвостом махала ей рукой с задней площадки, и Полина пожалела, что села в этот трамвай. Зоя Мухина ринулась к ней, бесцеремонно расталкивая сонных пассажиров.
«Одноклассницу встретила! 8 лет не виделись!» — объясняла по пути Зоя. «Пропустите! Подвиньтесь!»
В этом была вся Мухина. Она никогда не считалась интересами других людей, искренне полагая, что собственные желания и капризы превыше всего. Трамвай тряхнула. Зоя подлетела к Полине, распахнув объятия. Лисий хвост на ее шапке хлестнул Полину по щеке.
— Вот и свиделись, зайчик!
— гаркнула Зоя и чмокнула воздух у ее щеки с таким звоном, что у Полины заложило уши.
— А ты все такая же, в облаках витаешь! «Смотрю, стоишь, и вид у тебя такой блаженный, как на уроке физики. Помнишь, когда ты свою страницу именем Олега исписала?»
О своем величайшем школьном позоре Полина предпочла бы забыть, но сдержанно сказала. «Помню». Еще бы не помнить, если Мухина эту страницу из тетради вырвала и на весь класс о ее влюбленности донесла.
Насмешливый взгляд красавца Олега Щеголькова тогда подписал окончательный приговор ее надеждам и уверенности в себе.
«Ты тогда такая стрёмная была, со скобками этими на зубах! Вылитый щелкунчик!»
Громогласно вспоминала Зоя на радость пассажирам, которые взбодрились, проснулись и теперь с любопытством наблюдали за бесплатным представлением и во все глаза рассматривали Полину. Наверное, не было ни одного дня в старших классах, когда бы Зоя не напоминала Полине о брекетах. Обычно Мухина провозглашала о Полинином дефекте на весь класс и потешалась над ее невнятной дикцией. Кличка «Щелкунчик» Полине прилипла тоже с Зойкиной подачи.
«А сейчас ничего так, зайчик, человеком стала!» — продолжала тараторить Мухина. «Ну как живешь-то? Рассказывай! Работаешь? Замужем? Дети есть?» «Про любовника не спрашиваю, ты у нас не такая. Ты ждешь трамвая, вот на нем и ездишь!»
Зоя довольно хохотнула над собственной шуткой и жадно уставилась на Полину в ожидании ответов. Стоящие рядом пассажиры, к досаде Полины, тоже навострили уши. «Хорошо живу», — сдержанно ответила Полина. «Работаю много».
«Не замужем, значит», —
провозгласила Зоя на весь трамвай для тех, кто не расслышал.
«И детей нет, а пора бы».
«А у тебя сколько?» Полина поспешила перевести тему.
«Тройня»,
— гордо сообщила одноклассница и достала мобильный.
«Сейчас фотку покажу».
Полина приготовилась поглазеть на румяных и щекастых, все в мать, карапузов, а Зоя сунула ей под нос снимок трех бульдожек.
«Вот они, мои лапочки!»
— засисюкала Мухина, и, глядя на вытянувшееся лицо Полины, хохотнула.
«Разочарована? Думала, у меня там младенцы в памперсах? Фанька моя щенилась на днях. Тебе щеночек не нужен?»
«У меня кошка», — отказалась Полина.
«Ничего», — не отставала Зоя. «Подружатся. Кошки с собаками знаешь, как дружат?»
«Прямо как мы с тобой в школе», — вырвалась у Полины. В их отношениях, которые никак нельзя было назвать дружбой, Полине всегда отводилась роль мыши, тогда как Зоя была кошкой. Назойливая, бестактная и шумная Зоя не имела никаких шансов стать ее задушевной подругой. Но русичка решила, что тихая и прилежная Полина благотворно повлияет на троечницу Мухину и посадила их за одну парту. Мухина прилепилась к Полине сильнее репья. Хуже того, решила взять на ней шефство, но вместо того, чтобы опекать, без перерыва насмешничала и учила жизни.
«Чего ты там бормочешь?»
Так как говорила Полина по привычке тихо, Мухина ее не расслышала. «Ничего, Зой».
«Так возьмешь собачку?»
— напирала как танк Зойка. «Не возьму», — наотрез отказалась Полина.
«Хватит уже быть мышью».
Хотя поначалу неожиданная встреча с Мухиной ее застала врасплох, сейчас она уже вполне овладела собой. И уж слова «нет» после школы она, к счастью, говорить научилась. Мухина это было в диковинку, ее широкие брови изумленно взлетели.
«А ты изменилась, зайчик!»
Почти с уважением сказала она, но от цели не отступилась и почти заискивающе предложила.
«Не хочешь щеночка, подари сестре на Новый год! Слышала, она у тебя писательницей стала? А что за писательница без собачки?»
С тех пор, как книги Клары Рассветовой стали популярны, о ней вспомнили все забытые приятели и шапочные знакомые, не говоря уже дальних, седьмая вода на киселе родственниках. Вот и Мухиной захотелось погреться в лучах чужой славы. Полина представила, как Зойка будет хвастаться, что у писательницы живет ее собака. Еще и проведывать ее станет. Но сестра Полины была совершенно равнодушна к домашним питомцам. «Кларе некогда за собаками ухаживать», — твердо сказала Полина, спасая щенка от верной гибели. «Она пишет целыми днями».
«Писала бы что-то стоящее», — фыркнула разочарованная Зоя. «А то любовные романы кропает. Читала я одну ее книжонку. Зря потратила время. Хорошо хоть скачала, а не купила».
Полина мысленно порадовалась, что Клара не слышит Зою. Иначе бы острая на язык сестрица мигом высказала Мухиной все, что думает о читателях, которые скачивают книги в сети, а потом еще бурно выражает свое недовольство.
«А насчет собачек ты поспрашивай у знакомых. Вдруг надо кому?»
Не отставала одноклассница. Видно, жить с четырьмя бульдогами в одной квартире Мухиной очень не хотелось. «Зой, мне пора выходить».
«Как, уже?»
Зоя огорчилась, точно вампир, который вынужден прервать трапезу, едва войдя во вкус. «Была рада повидаться», — выпалила Полина. Ничего, что она выскочила на три остановки раньше. У нее еще имелось время в запасе, и на работу она не опоздает. Полина всегда спешила на работу, как на свидание. Для нее каждый рабочий день и был свиданием с прекрасным Иваном Царевичем. Жаль только, что для него самого рабочий день был просто рабочим днем.
Так уж вышло, не замечал синеглазый Иван Андреевич Царев ее любви. Она для него вроде предмета обстановки. Факса на столе или фикуса в углу кабинета, который вечно забывают полить.
Но это даже к лучшему, потому что у Полины есть лишний повод среди дня зайти в кабинет Царева, полить деревце, полюбоваться украдкой начальником и помечтать. Вдруг он поднимет глаза от монитора и, наконец, заметит ее, Полину,